В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Зомби-яйца» Бориса Гребенщикова. Во второй части передачи «Рисунки приматов» в Дарвиновском музее, оперный «Бум» в Петербурге и книга «Восстание» броненосец Потемкина и его команда. «28 мая в Московском художественном театре имени Горького дает концерт группа «Аквариум». В программе «Старые вещи» и композиции с последнего альбома «Лошадь белая». На сцене 7 человек, сам БГ, басист золотого состава «Аквариум» Александр Титов, ирландский музыкант Брайан Финниган, Андрей Сурадинов, Борис Рубекин, Игорь Тимофеев и Олег Потапкин. Борис Гребенщиков недавно перенес тяжелую операцию на сердце, но выглядит отлично. Загорел, видимо, потому что был в Китае, сбрил длиннющую бородку, которую растил, чтобы завязывать ее сзади, как поступают все сикхи. Зато отрастил волосы. Выяснилось, что голову брил не потому, что лысеет. Волосы по-прежнему роскошные и пышные. Короче, человек в хорошей форме, и дай ему бог. Еще на студии Solid Records вышел новый альбом. Называется он очень смешно «Зомби-яйца». В него вошло 14 песен, написанных в 80-е годы, сыгранных в концертах 98-го. Звучат они поэтому совершенно иначе, чем на ранних записях. И я обращаюсь к Борису Гребенщикову с вопросом.
А вообще, как я понимаю, вы не очень большой любитель издания концертных альбомов, записями каких-то старых песен и так далее. А в этот раз вы сделали какое-то исключение.
Получается так, что ряд моих близких друзей занимается выпуском компактов. В частности, Андрей Гаврилов. Вот. И он очень давно обсуждает со мной возможность выпустить этот концерт, этот концерт, этот концерт. И, наконец, кажется, пришло время, потому что я послушал эту штуку и понимаю, что то, как мы играли здесь, на этом «Зомби-яйце», мы раньше не играли, с тех пор играть не будем. Это ни на что не похоже. И если бы я не знал, что это такое, мне это было бы, может быть, и интересно. И сейчас я подслушиваю как бы еще ленту за лентой, концерт за концертом, то, что мне Андрей подсунул. Я только слышу какие-то вещи, которые я даже не знал, что они существуют, не знал, что это было записано когда-нибудь. Я просто знаю по себе, что если я нашел бы какие-то редкие записи Дилана, где Дилан поет какие-то вещи не так, как он их поет на пластинке, или другие песни, которые я вообще не знаю, я сказал бы: о, как это здорово, как мне это нравится. Вот я отношусь к творчеству «Аквариума» так же, как я отношусь к творчеству своих любимых групп. Оно прошлое так далеко от меня, что я могу считать, что это «Битлз» или «Бенд», или кто бы то ни было, не знаю, оркестр альбиносов племени Папуа. Ты их слушаю и думаю, как это мило. Я бы не отказался, чтобы это было на компакте издано, там, 1000 экземпляров.
Все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило.
Близилась ночь, рельсы несли свой груз. Трамвай не был полон, фактически он был пуст. Кроме двух плотников, которых не знал никто, судьи, который ушел с работы, джентльменов пальто. Судья сказал уже поздно, нам всем пора по домам, но будто сердце без в ребро, молчать сейчас это срам. Скамья подсудимых всегда полна, мы, по крайней мере, в этом равны. Но если каждый из нас возьмет вину на себя, то на всех не хватит вины.
Какая-то странная история в Тюмени. Что там произошло?
Ну, я не осведомлен точно. То, что я слышал, что юрист из Тюмени по фамилии Ямщиков подал бумагу Генеральную прокуратуру или куда-то о том, чтобы хорошо бы Гребенщикову лишить ордена, потому что его песни только разлагают народ, призывают к содомии, алкоголизму, наркомании и ряду еще явлений. И он обосновывает свое письмо кусочками из каких-то песен, цитирую даже те песни, которые я никогда не пел, например, как «Холодное пиво». То есть, вероятно, что он никогда не слышал записи, он просто читал тексты. Вполне понимаю его негодование. Я должен сказать, что я не волен распоряжаться тем, как люди воспринимают мои песни. когда я песню написал и ее спел, она больше не моя, она становится вашей, народной. И что в человеке есть, то он в эту песню вкладывает. Если он слышит в этих песнях именно это, наркоманию, содомию и все остальное, значит, это у него на душе. И другие люди слышат не другое. Я ему не судья, потому что он, если он хочет, он может видеть это так. Орден тоже не я себе выпрашивал, мне тоже его дали. Поэтому это реакция других людей на то, что мы делаем, их право реагировать, как они хотят.
Вообще, это довольно странная история, потому что где-то месяц-полтора тому назад разразился, в общем, такого же рода конфликт, скандал, даже не знаю точного слова для описания, в городе Калининграде, в бывшем Кенигсберге. Там режиссер Евгений Марчелли поставил пьесу «Горького дачник», и группа каких-то людей, объединенная названием «Русский народный собор», написала заявление в прокуратуру и лично как-то прокурору по фамилии «Красивый Чайка», с тем, что разврат, растление несовершеннолетних, люди пришли с детьми в театр. Зачем они пришли с детьми на пьесу «Горького дачники» в театр вечером? Я, боже, бог видит, не понимаю. Так вот, на него тоже накатали такое заявление. И понять, что у нас такое за активизация каких-то странных людей, я просто совершенно, честно говоря, не понимаю, в чем дело. Это уже давно, как мне кажется, не было, во всяком случае, так публично.
Мне кажется, что потенциал для этого есть всегда в народе, потому что всегда есть люди, которые, недостаточно владея массивом культуры, считают, что все должно помещаться именно в те рамки, которые вот они знают. И поэтому такие люди всегда пририсовывают Аполлону штаны, проводят все возможные мероприятия для того, чтобы подогнать всю человеческую культуру под свое видение ее. Так было всегда, так будет всегда. В какие-то периоды не до этого, в какие-то периоды это начинает вылезать. Это может быть страшным, а может быть просто смешным. Самое страшное, что мы не знаем грани между одним и другим. Где кончается смешно, где начинается страшно, мы никогда не можем узнать. История с Гитлером, там очень ясное доказательство.
Начинается, наверное, и заканчивается в самом человеке, в тот момент, когда ему сначала страшно, а потом почему-то делается то же самое смешное. Или сначала то, что казалось смешным, оказывается страшным. Это, видимо, внутри человека.
Пока это происходит на уровне отдельных вещей, это можно объяснить как случайность. Если это будет постановление у журнала «Звезда», тогда это будет показатель того, что происходит в обществе.
С тех пор, слава богу, до этого еще ни разу не доходило. Боря, а какой орден вообще? Это вот тот орден за заслуги перед Отечеством?
Да, да.
Какой он степень?
Насколько я помню, четвертый.
Вы его носите?
Нет, я его храню дома.
Интересно, я вдруг подумала, что Борису Акунину, он же Григорий Чхартишвили, японцы вручили какой-то свой
очень
орден.
Тоже очень красивый орден. Что-то с розеткой и чем-то еще.
С розеткой?
С розеткой. Розетка на нем есть.
Это чайная церемония, розетка. Это подварение, видимо. Но японцы, наверное, не станут, да, отнимать ордена с помощью своей генеральной прокуратуры, если вообще у них есть.
Это было бы интересно. Криша вчера как раз говорил про круговорот орденов в природе. Типа, у меня убудет, у него прибудет.
То, что происходит, я даже не знаю. Я иду в огне, но я не сгораю. Катишься по рельсам, гасишься и гаснешь. И вдруг это сердце распахнуто настежь, и вагон, где ты был, проносится мимо, и все неизъяснимо.
Борь, теперь вот эта идея, когда альбом новый был выложен в интернет, и вроде бы люди могли скачивать его бесплатно, если они хотели, могли там заплатить какие-то деньги по своему разумению. И на днях я где-то прочитала, что какая-то очень знаменитая американская группа, я просто сейчас забыла, какая именно, тоже выложила свой...
Две, Radiohead и Nine Inch Nails делали то же самое.
То они выложили этот альбом, вот одна из них, и что буквально за первую же там какую-то чуть ли не неделю они собрали в интернете до выхода альбома и до всяких концертов 7 миллионов долларов.
Не совсем так, но в итоге, конечно, они собрали, но они группа номер один в мире.
Я не знаю, правда, права ли я, но я вдруг подумала, что это отчасти похоже на, ну, такую самоздатовскую систему распространения когда-то магнитных пленок. Я сейчас имею в виду не обстоятельства, которые к этому приводят, они разные, да, но тогда было нельзя легально, делали подпольно. Теперь это, конечно, совершенно легально, как и весь интернет, включая те его части, которые, на мой взгляд, не должны быть легальными. Но выходит, что это, в общем, та же самая схема, просто с новой технологией или нет?
Та же самая схема с новой технологией, и на этот раз не ограниченными условиями одной страны или одной культуры, потому что интернет, он не имеет этих разделений, этих ограничений. И поэтому это мне страшно нравится, потому что, наконец, как бы мечта сбылась. Вот ты сделал что-то, выкладываешь и говоришь всему миру, всей вселенной. Хотите – берите.
Боря, ну вот в случае с иностранцами, я, в общем-то, понимаю, люди, они не привыкшие ни к какой халяве, приученные, в общем, к тому, чтобы соблюдать какие-то моральные законы, что если тебе дают право взять что-то, но что-нибудь заплатить, то они, в общем, заплатят. Ну, это видно даже по простым магазинам европейским, например, Красного Креста.
Не все. Там тоже есть своя зависимость какая-то определенная. То есть все это уже вычислено, сколько процентов берет бесплатно, сколько процентов что-то платит, сколько-то процентов платит много. У нас немножко по-другому. У нас все, кто хотят скачивать бесплатно, так или иначе, все равно выставляем и не выставляем, слава богу. И есть люди, которые искренне хотят чем-то поделиться. Я скачал, и чем-то хочу поделиться еще. И мне кажется, что это... Ведь такого раньше в человечестве не было. Это впервые такое происходит. Мы еще не знаем, как с этим, как на это реагировать. Но мне кажется, эта система единственно справедливой, потому что я очень много скачиваю бесплатно, и я очень много покупаю. Вот, и мне кажется, что нужно давать людям возможность. Раз есть возможность чем-то поделиться бесплатно, значит, нужно это сделать.
Например, в театре это очень работает. Скажем, много лет назад придумал телевизионный канал «Культура» показывать спектакли. А потом подключились ребята очень дельные в смысле интернета всякого. И они придумали такой фестиваль «Театральная паутина». То есть они в интернет выкладывали прямо целые спектакли. И люди во всех странах мира могли эти спектакли посмотреть. В какой-то момент был такой переполох, что, мол, а как вот мы покажем это и в интернете, покажем, по телевизору покажем, а потом кто купит билет на наши спектакли? Ну, вроде как, хотя уже... Вот, а потом оказалось, что это какая-то ерунда, что люди стали едва ли не больше покупать билеты, посмотрев...
Конечно, потому что хочется это почувствовать. Тут увидишь одно, а почувствовать это что-то другое.
То есть схема эта, она работает и в музыке?
В меньшей степени, потому что концерт не совсем то же самое, что запись альбома. Потому что альбом не может быть никогда воспроизведен в той форме, в которой он есть. Альбом – это всегда на уровне, как и книга, это на уровне собственного сознания. Это невозможно представить себе, что это происходит в реальном мире.
Иными словами, если человек, например, скачивает этот альбом, то вероятность, что он его купит, она непонятная.
Нет, скорее всего, он его купит из уважения, или из благодарности, или из желания послушать чуть получше качеством. Но, мне кажется, это вопрос скорее потери лица или обретения лица. Когда ты что-то делаешь и говоришь, а теперь мне обязательно заплатите за это немножко потеря лица. Ты можешь со мной переспать, но денежку-то положи, пожалуйста, сначала, потом мы тебя и в квартиру не пустим, и вообще выкладывай кошелек, как в группу «Металлика».
Ну, это такое сравнение, переспать можно по любви, а можно, строго говоря, и за деньги.
Я за любовь, мы за любовь.
Мы тоже. Боря, я хотел просто еще спросить... Просто все знают, что вы перенесли операцию, достаточно сложную операцию. Физически концерты сейчас, они даются с большим трудом?
Нет, никакого труда абсолютно. Наоборот, мне даже интереснее сейчас. Я не знаю, чего я могу, чего я не могу, и мне это страшно интересно. Я же перестал курить на время, и вот, поэтому мне страшно интересно.
А что вы делали в Китае?
В Китае меня вкалывали иголки, во-первых, чтобы поправить какие-то там рефлексы. А во-вторых, мне нужно было Шаолинь посмотреть. Я съездил, посмотрел монастырь Шаолиня.
Монастырь?
Да. Я ездил вместе со своим приятелем, который монах Шаолиня, да, Леша Маслов. Это у меня встреча с такими, с главными бойцами Шаолиня днем пошли. Это, на самом деле, это место, конечно, лучше никому не рассказывать, потому что это сакральное.
Вот мы как-то разговаривали о, почему-то я уже не помню, об изобразительном искусстве. И вы сказали тогда, что вы как-то выделяете для себя импрессионистов. Это остается прежним?
Остается. И два периода меня приводят в восторг. Меня приводит в восторг 15 век, потому что я где-то так и вижу все это. И приводит меня в восторг импрессионисты, потому что тоже я это так и вижу.
15 век вы имеете в виду итальянский?
Нет, я имею в виду фламандцев. Жерар Давид. Жерар Давид меня приводит в восторг. Я по всему миру езжу, КС.
А импрессионисты? Почему это? Можно вообще как-то объяснить вот такую, ну, любовь именно к этому?
Объяснить нельзя, но когда вот я слушаю свои любимые песни, какие-то там самые-самые-самые такие священные, и ощущение вот этой новизны, яркости красок и невероятной фантастики, вот то же самое, я смотрю на картину Моне, я чувствую то же самое.
Там еще много-много воздуха из-за этого.
Да, вообще, там воздуха, света. Я не знаю из-за чего, это магия. Настоящая магия. И не только Моне. Моне я очень люблю, но и у Ренуара это есть, у Сисле это есть, и у Фламинко это есть, и у Сезанна, господи, прости, это есть, и у всех.
Боря, какой метод вот визита в музей? Потому что они бывают разные. Есть люди, которые просто ходят и, ну, смотрят надпись, там написано не Леонардо да Винчи или Микеланджело, они тогда останавливаются, если написано там что-нибудь, что они не знают, они проходят мимо. Я, скажем, уже очень давно просто вхожу в зал, даже не вникая в то, какого времени этот зал или что-то, просто смотрю. Если какая-нибудь работа привлекает мое внимание, дальше могу перед этой работой просидеть, ну, сутки, сколько у меня есть в общем времени, пока не попрут из музея. А у вас как?
Ну, если это незнакомый музей, мы говорим про незнакомый музей, то я просто иду и смотрю, что привлечет мое внимание. Когда привлекает что-то, я около этого торчу, потом какое-то время, потом дальше посмотреть, нет ли там что-нибудь еще.
А вот в музыке, в классической, поскольку вы делаете программу на радио, и в ней звучит очень много того, что мы называем классической музыкой. Ну, пусть это как угодно условное название, но все-таки музыка, которая была написана очень давно и которая живет уже бог знает сколько времени. То в этой классической музыке есть вот такая аналогия живописи? То есть я люблю Моне, и я люблю, например, там Дебюсси или...
При всей ограниченности медиума классической европейской музыки некоторые ее образцы являются, ну, они по-своему совершенны. Это не полное совершенство, это какая-то грань совершенства. Но, скажем, ну, про третью симфонию Брамса, там, ну, понятно, ну, все знают, что вот она такая вот. Для меня вот это, наверное, это совершенство. Но при этом там седьмая симфония Брукнера, она еще выше, она еще лучше. А у меня челюсть отваливается, и я слушаю их.
Я просто не знаю, вы, ну, когда вы были маленькие, вы росли, вы как-то занимались, вот, вы слушали классическую музыку дома?
Я мама таскала филармонию. Нет, дома не слушали.
А когда вот свой собственный человеческий интерес, не потому что кто-то повел, кто-то показал, кто-то дал послушать, когда вот сам человек начинает в эту сторону?
Как ты помнишь, там в 70-е, 60-е, 70-е годы, в общем, нужно было обязательно иметь пластинку, там, музыку Гагаку, Вивальди, или что-нибудь еще такое, еще лучше там какой-нибудь Персел. О, Персел, круто, вот Битлы, Персел, вот это то, что надо. На этом уровне, как бы, я всегда слушал, естественно. А потом как-то это вот началось, потому что последние лет, наверное, 10, скорее всего, мне стало не хватать каких-то вещей в музыке, и вдруг я Брукнер начинаю слушать, и вдруг понимаю, что то, как брас, ну, духовые, медно-духовые, сделаны все Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band у Битлз, как Мартин аранжировал, что вот, вот откуда он это взял. И когда я это услышал, я понял, что четвертая симфония Брукнера – это развернутый сержант. Естественно, мне стало интересно. Я кинулся и слушаю, если раз 40 прослушать, то начинаешь уже ориентироваться в архитектуре. И тут становится интересно. Нужно просто очень много слушать.
Ой, а в жизни вообще все нормально, Боря?
В жизни кончился этап и начался новый. А что это за новый этап? Я понятия не имею. Это страшно интересно.
А как определить, вот что кончилось? А
ощущение. То, что было, было великолепно, а сейчас пошло что-то другое. И нужно все переименовывать. Прошлое было прекрасным, я его обожаю, но я его не помню.
А над удолбанной Москвой в небо лезут леса. Турки строят муляши Святой Руси за полчаса. А у хранителей святыни палец пляшет на курке. Знак червонцев расступает вместо лика на доске. Харе Кришна ходит строем по Арбату и Тверской. Я боюсь, что сыт под горло древней русской доской.
Так и поговорили мы с тем, которого я люблю, с Борисом Гребенщиковым. Но меня продолжала беспокоить история с заявлением в прокуратуру. И я попросила Илью Смирнова ее прокомментировать.
Когда в прокуратуру поступило заявление из Тюмени на Бориса Гребенщикова с обвинениями в пропаганде алкоголя, садомии, тунеядства, суицида и анархии, то поклонники группы «Аквариум», будучи людьми грамотными, заметили, что заявление выдержано в странном стиле, скорее публицистическом. Хотя заявитель представлен в СМИ как юрист, и даже адвокат. Возник интерес, что за юрист, какие вел судебные дела, в какой состоял коллегии. К сожалению, богатые ресурсы интернета не помогли с конкретными ответами. Зато всплыло множество историй про гражданина из Тюмени по имени Ямщиков Дмитрий, который участвовал в коммунистическом пикете у здания ФСБ, состоял председателем правления благотворительного фонда. На сайте Российского народно-демократического союза фигурирует как руководитель Тюменского отделения, ну, совсем не коммунистического. Также Дмитрий Ямщиков у нас выступал за права неправительственных организаций, правда, уже не как юрист, а как философ. Он значился доверенным лицом Касьянова на выборах. Господин Ямщиков даже подавал заявку на проведение в Тюмени гей-парада, приведя в замешательство местных гомосексуалистов, которые совершенно не просили о такой услуге и не заказывали скандал. И вот только что в ЖЖ появился комментарий от имени заявителя. Там сказано, что взвиться на борьбу с Гребенщиковым его вдохновили политические агитки некой госпожи Трегубовой. Может быть, все перечисленные разные люди, полные тезки по случайному совпадению, собравшиеся в Тюмени и занявшиеся там политикой. Но слишком уж политика похожа на то, что во времена Азефа и Савенкова называли провокацией, а теперь почтительно политтехнологией. И думаю, что мотивы не исчерпываются саморекламой за счет кого-то очень большого, как в басне Крылова. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что под вывеской искусства людям, извините за выражение, впаривают человеконенавистнический суррогат. Власть, закон этому не препятствуют. Еще и деньги подбрасывают из бюджета. То на фильм «Сволочи», то на выставке мусора. Соответственно, людям приходится самим как-то защищать свое достоинство. И вдруг по тому же сценарию разыгрывается кампания. Против кого? Против Гребенщикова. Ну, знаете, с ним можно соглашаться или не соглашаться в конкретных вопросах, там, любить или не любить конкретные песни. Но совершенно ясно, что это выдающийся художник, и его позиция как в искусстве, так и в общественной жизни, ну, в общем, нормальная, взвешенная, гуманистическая. Антигребенщиковское шоу дискредитирует саму возможность нормального общественного самоопределения в сфере культуры. В сущности, дискредитирует обращать в посмешище демократию как таковую. Ну, зато у Бориса есть материал для продолжения древнерусской тоски. Гей-парад юристов и философов бродит строем вокруг Генеральной прокуратуры с заявлением на сэра Пола Маккартни.
Спасибо Илье Смирнову. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Перспективу принятия закона о праве на компенсацию потерпевшим от терроризма анализируем с адвокатом Игорем Труновым, журналисткой Еленой Милашиной и правозащитником Ириной Халай. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, завершилась спецоперация против двух боевиков, блокированных в жилом доме и оказавших вооруженное сопротивление. Как передает корреспондент «Радио «Свобода», оба боевика убиты, один из них опознан. Соратники химкинского журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом в результате нападения, заявили, что он срочно нуждается в медицинской помощи. Завтра Бекетова выписывают из реабилитационного центра, поскольку закончились деньги, выделенные на его лечение. Как заявил Интерфаксу лидер движения в защиту химкинского леса, экс-кандидат в мэры Химок Евгения Чирикова, журналист по-прежнему не может ни говорить, ни двигаться, ухаживать за ним некому, а медицинские учреждения пока отказываются принять его на лечение. Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года по обвинению в разжигании межнациональной ненависти. Премьер-министр России Владимир Путин встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Главной темой переговоров стали вопросы двусторонних экономических отношений. Перед встречей российский министр финансов Алексей Кудрин, сопровождающий Путина, заявил, что к концу года Минск может стать неплатежеспособен. На северо-западе Пакистана, в городе Пешавар, по меньшей мере 9 человек погибли в результате двух взрывов и вооруженного нападения. Около 100 человек ранены. Израиль отклонил призыв США прекратить строительство и расширение еврейских поселений на западном берегу Иордана. Представитель израильского кабинета Марк Регев заявил, что судьба поселений должна решаться на мирных переговорах с палестинцами.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи рисунки приматов в Дарвиновском музее, оперный бум в Петербурге и книга «Восстание броненосец Потемкина и его команда». В Петербурге начинается оперный бум. А что это такое, объяснит Татьяна Вольцкая.
Лучшие концерты и спектакли на большом экране в высококачественном цифровом изображении и звучании давно уже доступны западным зрителям. Для России это пока явление новое. Проект «Оперный бум» предполагает комментированный показ шедевров оперной классики, премьер ведущих оперных театров в режиме онлайн, а также симфонических и вокальных концертов с участием мировых звезд. Первый такой просмотр был устроен в киноцентре «Джем Холл», и это только первая ласточка, говорит генеральный директор киноцентра Вадим Кондратенко.
Мы хотим на большом киноэкране показывать оперные спектакли из лучших театров мира. Эта практика года три, наверное, уже живет во всех европейских странах, и почему-то до сих пор у нас этого еще не происходило. Концерт 26 числа, он является таким предварительным, что ли, показом в преддверии вот сезона, который в «Метрополитен-Опера», с кем мы надеемся заключить контракт, начинается в октябре месяце. Как правило, это формат одной-двух трансляций в режиме онлайн на весь мир через спутник. И мы технически подготовились для того, чтобы осуществить этот проект. У нас есть необходимая для этого аппаратура, для того, чтобы представить себе как кино практически. Ну и со звуком, который специально записан для кинотеатров. Это то, к чему мы стремимся. Мы хотим выстроить уже в регулярные показы в онлайне лучших оперных спектаклей в мире. Количество стран, которые уже показывают спектакли, очень велико. Включая даже наших ближайших соседей финнов. В 7 городах Финляндии в кинотеатрах показывают трансляции с «Метрополитен». На самом деле, я-то думаю, что в Санкт-Петербурге достаточное количество любителей музыки, именно классической. Я достаточно регулярно посещаю филармонии и вижу, каким успехом пользуются хорошие концерты.
Действительно, трудно не соблазниться именами участников концерта «Памяти Лучано Паваротти».
Это, безусловно, его регулярные партнеры по сцене Карерас и Доминго, потом Андреа Бочелли присутствует из звезд, и достаточно большое число участников, которые, видимо, были личными друзьями Паваротти, которые работают в других жанрах, в частности, небезызвестный всем, наверное, Стинг, который имел очень хорошие дружеские отношения с Паваротти. Ряд имен Джованотти, Синтия Лоуренс. Я видел предварительно этот концерт на пресс-просмотре. Это концерт такой некий, конечно, сплав разных направлений музыки, но сделанный с чрезвычайно большим вкусом и очень красивый.
Видимо, вообще этот жанр, трансляция концертов такого уровня, нечто совершенно новое, требующее к себе особого отношения и, может быть, даже создание новой традиции.
Я неоднократно обращал внимание, что, например, там, в электричках Испании или Норвегии играет исключительно классическая музыка. И это в порядке вещей, и я абсолютно уверен, что это работает на формирование, скажем так, такого массового сознания и культуры. Ничего подобного мы не наблюдаем у нас. Я думаю, что наш эксперимент, он, безусловно, должен, наверное, все-таки, ну, скажем так, привнести в нашу общую копилку хоть небольшие, тем не менее, дивиденды. К сожалению, масса культуры, она не работает на формирование нормального культурного базиса. То, что кинотеатр должен являться более демократичной формой для представления оперного искусства, безусловно, это так. Есть некоторые ограничения, связанные с тем, что мы не сможем продавать билеты дешевле, чем билеты на кино. Они должны быть дороже. Причем это связано с требованиями тех, кто нам дает этот материал. В принципе, во всем мире билеты в кинотеатрах на оперные спектакли отличаются в 3 раза.
Искусство не может быть дешевым, экономить на нем нельзя, так считает и известный петербургский композитор Сергей Слонимский, особенно обеспокоенный тем, чтобы на таких сферах, как музыка и театр, не экономили во время кризиса.
Особенно приятно уменьшать на культуру. Вот на футбол как-то это не уменьшают или на дзюдо. А вот на культуру, да, потому что это, вот, так сказать, как бы никому не нужно. И вот если это так будет, то, конечно, у нас уже на улицах будут убивать. Потому что если будут воспитываться только первыми каналами с их сериалами и реалити-шоу, то, конечно, не будет, даже если будет фразеология религиозная, понимаете, время от времени на каких-то официальных передачах, то не будет Бога в душе ни у кого. И тогда, собственно говоря, и души-то не будет. И тогда уже будет опасно и днем выходить на улицу. И уже никакого не будет ни милосердия, ни сострадания. Поэтому эта экономия на культуре – это самоубийственная вещь.
О необходимости, как это ни банально звучит, противостоять массовой культуре и заниматься молодежью никогда не упускает случая сказать и Антон Адасинский, когда приезжает на гастроли в Петербург.
Ублюдки, которые будут через 10 лет встанут перед нашими лицами, которым сейчас, скажем, 8-9, они ничего не знают, не читают, они не заботятся, они просто пытаются делать маленький бизнес, им 10 лет, потом будет 18. Вот это поколение нас ухайдакает, и мы никак помочь ему не можем. Поэтому сейчас обучение детей, как бы думать о том, что делают ребята молодые, вот это интересно.
Золотые времена, по мнению Адасинского, были краткие и промелькнули вместе с перестройкой.
Все на все забили, все забыли, и занялись другими делами. Поэтому молодые люди могли делать то, что они делают. И пели правильно, и занимались где угодно, и все отдавалось бесплатно в аренду всякие ЖЭКи. Можно было прийти и снять студию какой-то, подвальчик. Да не снять, прийти просто, договориться за бутылкой, там вместе делать спектакль.
А теперь молодым, желающим что-то сделать в искусстве, часто приходится уезжать на Запад, потому что в России это стало слишком трудно и дорого.
Ну там просто народ думает о том, что культура важна. Он просто помогает тебе это сделать. Вот нам помогает Германия, нам денежку дают. Там все наоборот, там страна для людей.
Может быть, проект «Оперный бум» хоть немного посодействует улучшению общей атмосферы хотя бы в отдельно взятом Петербурге. Люди, любящие музыку, приветствуют эту идею, говорит литературовед Алексей Филимонов.
Музыка гармонизирует из наслаждений жизни. Главное для нас музыка, как сказал Пушкин, гармония. Она должна облагораживать сознание, просветлять город при всех его проблемах. К сожалению, поэзия не может сегодня быть организующим началом, потому что власть ее боится. А музыка, она способствует этому.
Как вы считаете, на такие концерты, они достаточно дорогие, там около 1000 будет билет, вот пойдет молодежь?
Я думаю, что для тех, кто любит музыку, это не деньги, они их найдут, они обязательно сходят, это огромное событие.
Времени ходить на концерты у современного человека почти нет, но кинопоказ оперы – это прекрасно, считает поэт, преподаватель русской литературы Алексей Машевский.
Это замечательно, я до сих пор помню, в какой-то Новый год нам показывали «Ариадну на Наксосе» Штрауса, прямо из «Метрополитена» опера. Это был самый замечательный Новый год, который вот за последнее время я помню, причем это было лет 8 что ли назад, потому что, конечно, все эти огоньки смотреть уже невозможно было. А я переключал на то, как они пели, и это было счастье. Вот такого счастья бы, конечно, побольше. Но вот, опять же, как туда залучить современного изможденного жизнью человека, которому надо бежать в разных направлениях сразу, это я не знаю.
Но это уже другой вопрос. Проект должен расти и развиваться. В перспективе планируется даже создать петербургский оперный клуб, который будет держать город в курсе мировых музыкальных событий.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В руках Ильи Смирнова новая книга Юрия Кардашова «Восстание. Броненосец Потемкин и его команда». И я уже предчувствую, каким недостоверным предстанет в свете строгой науки великий фильм Сергея Эйзенштейна.
Изучать историю по фильмам и романам, видимо, не стоит, хотя порой приходится, по «Илиаде», например. А Эйзенштейн все-таки ближе к Гомеру, и он исходил из доступных ему версий. И поверите ли, события происходили на глазах множества свидетелей-участников. Тем не менее, а может и благодаря этому, исследователям до сих пор очень трудно восстановить реальную картину, вплоть до того, что одни и те же люди фигурируют среди зачинщиков бунта и среди его противников. Работа Юрия Павловича Кардашова напечатана в Кирове, дом печати «Вятка», почти максимальным для осмысленной исторической литературы тиражом 1000 экземпляров, и включает, собственно, историю восстания, его последствия. Здесь интересный раздел про внешнеполитические осложнения в связи с появлением в Черном море самоуправляющегося военного корабля. Далее материалы судебных процессов, сведения о жизни матросов в эмиграции, обзор архивных фондов, опубликованных воспоминаний, документов, исследований о Потемкине в разных странах. Плюс подробная, иногда с точностью до минуты, хронология с 13 июня, когда было закуплено злополучное мясо с душком и маленькими червячками, до 25 июня, до высадки потемкинцев в Констанце. А в середине книги раздел «Список команды». Не просто список, а 220-страничный биографический справочник. Все данные, которые удалось собрать по каждому моряку. И еще о тех, кто по разным причинам оказывался на борту во время восстания. И давайте посмотрим, какие коррективы вносит современная беспартийная наука в привычные представления, кинематографические, те, что из учебников. «Красный флаг». Я цитирую. «Одесса, 15 июня, 11 часов 21 минута. Броненосец поднял на мачте красный флаг. Но автор уточняет, что подъем красного сигнального флага означал готовность к артиллерийской стрельбе. А, собственно, политический символ нарисовал Иван Старцев, земляк Шолохова, между прочим, черными буквами на белом полотне надпись «Свобода, равенство, братство». Каковое полотно было поднято на мачте. Конец цитаты. Хотя в других источниках сообщается, что надпись была все-таки на красном фоне. Ну вот попробуй разберись. А вот то, что принципиально. Большевистское и вообще партийное, политическое, идейное руководство восстанием. Такового незаметно. Цитирую, «На начальном этапе взрыв негодования матросов носил на себе все признаки бунта, несознательного, неорганизованного, стихийного и порой дикого возмущения». Конец цитаты. Показательно, что когда началась стрельба, кстати, оружие первыми применили все-таки восставшие, жертвами стали не только офицеры, к которым у команды были претензии, но совершенно случайные люди. В это самое время капитан Голиков намеревался взорвать крюит-камеру. А трюмный механик Александр Коваленко, до того, как стать одним из руководителей восстания, просто чудом не погиб от рук своих же единомышленников. Я, как автор книги, наверное, недостаточно левый, чтобы романтизировать и героизировать дикости, но обращаю внимание на то, что как только матросы организовались, избрали собственный орган власти, судовую комиссию, так расправы были прекращены, а своих противников, сидевших под замком, восставшие отпустили на свободу, включая того офицера, который покупал им тухлое мясо. И дальше уже проявила себя во всей красе другая, правительственная сторона. Взять, например, такой факт, как расстрел в Одессе невооруженных матросов, которые участвовали в похоронах артиллерийского квартирмейстера Григория Вакулинчука. Возвращаясь к вопросу о партийности. Кочегар Василий Никишкин, один из тех, кто накануне восстания действительно занимался на борту пропагандой. Но с чем? Оказывается, с религиозной литературой. Потом он стал членом судовой комиссии и был убит в Феодосии правительственными солдатами. Раз уж зашла такая тема, вот судовой священник и иеромонах Пармен. Нет, совсем не революционер. По его собственным показаниям, в самом начале восстания был избит каким-то матросом, который кричал «бей попа». Но потом тот же иеромонах исповедовал и причащал Вакулинчука. А потом еще служил на берегу панихиду по революционеру. Ну, приведем из книги еще выразительное заявление минно-машинного квартирмейстера Афанасия Матюшенко, самого, пожалуй, авторитетного человека в судовой комиссии. «Я не признаю никаких партий. Для меня хороши все, кто бьет это правительство. По-моему, нужно уничтожить правительство, дать рабочему народу свободу, отобрать землю и разделить ее поровну. Землю нужно переделять по душам, тогда у каждого будет столько земли, сколько он в состоянии обрабатывать». Конец цитаты. теперь о непосредственной причине возмущения. Она вырисовывается более-менее четко и на вид, и на запах, только на вкус никто пробовать не хотел. Итак, ревизор, офицер, ведавший хозяйством, закупил для команды у знакомого купца 28 пудов мяса. Он, цитирую, видел, что на мясе маленькие белые червячки, но не придал значения. Матросы предлагали ему купить хорошее мясо непосредственно у крестьян, но ревизор объяснил, что так дешевле. На броненосце испорченное мясо, естественно, привлекло внимание. Те, кому предстояло есть из него борщ, неоднократно пытались заинтересовать этим вопросом господ офицеров, доложить по вахте, то есть будущие руководители восстания, долго и честно соблюдали субординацию, надеялись еще на флотский порядок, вполне разумный, командиру или заменяющему его офицеру пробовать матросскую еду. Только оба, и капитан, и вахтенный офицер, не стали этого делать. А судовой врач, опять же, не кушая, определил, что мясо свежее, цитирую, команда разжирела от хорошей пищи. А черви в этой пище завелись извне. Может быть, успела сесть муха, может быть, мешки были грязные. Ну, так что же, все произошло случайно? И будь мухи не столь оперативные, а у ревизора побольше совести, новейший броненосец и дальше верой и правдой служил бы государю-императору. Нет, в книге показано, насколько все было закономерно. Только закономерность не конспирологическая, а историческая. Логика, по которой развивались события в империи. Вот еще один член судовой комиссии, минный машинист Александр Макаров. У него в кровавое воскресенье был убит брат, а сестру ранили. И в течение года на Черноморском флоте будут происходить непрерывные восстания. Не успеют подавить одно, начинается следующее. В результате, по словам великого князя Николая Николаевича, к концу 905-го флот представлял собой не элемент силы, а элемент государственной опасности. Но еще летом, заметьте, даже на тех кораблях, которые не присоединились к восстанию, команды отказывались стрелять в Потемкин. И поскольку наш святой царь Николай II настойчиво требовал уничтожения броненосца, пришлось подбирать на миноносец команду из офицеров-добровольцев. Ну, это классовое противостояние в чистом виде, и Эйзенштейн, как художник, замечательно уловил дух эпохи. Вы, наверное, обратили внимание, кто из команды принимал самое активное участие в восстании. Минный машинист, артиллерийский квартирмейстер, минно-машинный квартирмейстер. Я цитирую. «Принципы комплектования технических служб новобранцами из числа грамотной рабочей молодежи и сами условия жизни матросов на корабле выдвигали из их среды грамотных старослужащих матросов технических специальностей». И здесь же приводятся оценки, которые офицеры потом наследствии давали судовой комиссии. «Были очень исправны и старательны, самые развитые из команды». Я думаю, из этого уважаемые слушатели, а также читатели, если им посчастливится где-то добыть такую полезную книгу, сделают должные выводы по поводу причин и движущих сил Первой русской революции.
Илья Смирнов рецензировал книгу Юрия Кардашова «Восстание. Броненосец Потемкин и его команда». В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Москве в Дарвиновском музее проходит выставка «Рисунки приматов. Истоки творчества или игра природы». На что способны человекообразные обезьяны? Ольга Орлова постарается ответить на наш вопрос.
Выставка «Рисунки приматов» посвящена выдающемуся зоопсихологу Надежде Ладыгиной-Коц. 120-летие со дня ее рождения в этом месяце отмечает Дарвиновский музей. Именно Надежда Ладыгина впервые с исследовательской точки зрения посмотрела на рисунки человекообразных обезьян. Благо, у нее была такая возможность. Еще студентка, Ладыгина взяла на воспитание шимпанзенка Йони и стала фиксировать каждый его шаг. Затем, через 10 лет, она сравнила развитие обезьяны с развитием собственного сына. Эти многолетние наблюдения легли в основу знаменитой книги «Дитя шимпанзе и дитя человека». Труд Ладыгиной сыграл важнейшую роль в зарождении этологии, науки о поведении животных. Сейчас это бурно развивающаяся популярная область биологии. Ведь понимание деталей поведения и психики животных помогает лучше уловить ту грань, которая отличает их от нас. Об этом говорит куратор выставки, ученый-секретарь музея Юлия Шубина.
В контексте самой темы нашего музея нам очень интересно рассмотреть данную тему и как один из вариантов орудийной деятельности приматов, и в качестве истоков человеческого творчества. Для многих не секрет, что мы с приматами имеем очень много общих черт. У нас одинаковые группы крови, мы болеем одинаковыми болезнями, популярные рисунки у нас схожи, генетики установили, что нас отличает всего лишь 1,8% в ДНК. Но проблема грани, чем больше мы узнаем о наших сходствах, тем больше нас интригует, что же отличает нас от животных, в чем наша уникальность, качественные или количественные эти различия. И чем глубже мы проникаем в тайны психики, психологии, поведения животных, тем туманнее становится вот эта проблема, которая уже много веков интересует и философов, и биологов. Проблема границы, проблема, что есть человек, чем мы отличаемся от животного мира. И эта тема, конечно, затрагивает именно вот эти философские и научные вопросы. Насколько мы отличны от животных.
Открывшаяся выставка, как и книга «Ладыгин и Коц», тоже является результатом длительных наблюдений и экспериментов. Ими руководила профессор Карлова университета в Праге приматолог Марина Ванчатова. В своеобразном конкурсе принимали участие 17 человекообразных обезьян трех видов – шимпанзе, орангутаны и гориллы в возрасте от 1 года до 40 лет. В итоге из 3000 рисунков для выставки были отобраны более десятка лучших работ. Говорить о каком-то новом эстетическом направлении, думаю, не стоит. Картины напоминают абстрактную живопись разных периодов XX века, рассказывает Юлия Шубина.
Потому что, как выясняется, благодаря исследованиям Марины Алексеевны Ванчатовой, приматоспособны к творчеству, для них это увлекательное действие. Они занимаются этим без пищевого подкрепления, и их рисунки на листе расположены не случайно. Для обезьян характерен свой почерк, как для художника. Да, конечно, они не изобразительны. Это цветовые линии, пятна, штрихи. Но, тем не менее, у каждого художника своя палитра, своя цветовая гамма. И какое-то чутье в композиции. Они не случайно располагают свои рисунки на листе. И они любуются своими работами, очень ревностно относятся к ним.
Авторы эксперимента подчеркивают, что не пытались научить обезьян рисованию. Ведь, как говорят в народе, и зайца можно научить курить, было бы зачем. А в этом случае ученым хотелось понаблюдать за особенностями мышления, которые проявятся на бумаге. Например, животным подсовывали листы с изображениями геометрических фигур. Таким образом, проверяли, как обезьяны расположат собственные фигуры на свободном поле или внутри уже нарисованных изображений. Животным также предлагалось рисовать на листах, разделенных на неравные части. И выяснилось, что обезьяны обращают пристальное внимание на то, как расположить свои фигуры. Им совсем не чуждо понятие композиции. Но можно ли говорить, что в рисунках приматов отражена реальность? Стоит ли в них искать знакомые нам образы? Спросила я профессора Марину Ванчатову.
Все это спекуляции, потому что мы можем интерпретировать рисунки как угодно. И это прежде всего работа специалистов по искусству, которые скажут, если там чувствуют энергию и так далее. Для нас интересно поведение во время рисования. Для нас как результат интересен то, что мы, скажем, с какие-то экспериментальные условия создали, смотрим ответ, реакцию на эти условия. Потом мы должны всегда помнить, что эти животные, у них свои богатые эмоции. Так же, как у человека свои богатые эмоции. Но эти эмоции отражают их внутренний мир или внешний мир они отражают, но не наш мир. Поэтому мы можем как бы параллельно на основании того, что мы знаем, как выглядит выражение эмоций на лице шимпанзе, экстраполировать, что может быть в таком случае они как бы чувствуют то или другое.
Как считает Марина Ванчатова, получить от обезьяны сигнал о том, что же она нарисовала, не самое главное.
Для нас это не столько важно. Для нас важно, во-первых, рисуют ли они, да, рисуют. Если там какой-то момент творчества, развивается ли этот рисунок в возрастом онтогенезе, какие типы поведения этот рисунок включается. Главная задача была найти закономерности в реакциях на определенные знаки, которые мы заранее готовили, или как отличается по возрасту, как они реагируют, скажем, на точки, на разные линии, которые нарисованы на бумаге, если они чувствуют баланс рисунка, какую технику они используют.
Получается, итогом экспериментов приматологов в области живописи стала сегодняшняя экспозиция. Ну а какова же научная ценность рисунков? По мнению Ванчатовой, важным результатом исследования стало подтверждение сходства рисунков приматов с рисунками детей в возрасте до 3 лет.
Первая стадия развития рисунка будет одинаковая с детем человека. На самом деле, как рисует маленький ребенок 2-летний, так и рисует шимпанзе, и орангутан, и горилла. И поэтому для нас как бы подтвердило нашу теорию, что первая фаза развития рисунка одинаковая у ребенка и человекообразных обезьян. Потом вроде как бы они останавливаются на этом. То есть это называется каракули. Каракули рисуют и дети, каракули рисуют обезьяны. Но потом следующая стадия, когда они начинают рисовать, скажем, кружок, квадратик, крестик. Это если не ведете руку, не дрессируете животных, то этого они не нарисуют. Но они не нарисуют правильный плюс, но нарисуют, например, X. Но прямой угол тоже не рисуют. Это им ни к чему. Кружочек, ну, не совсем правильный, как по циркулю, но такой тоже рисуют. Очень важно, что они в состоянии как бы нарисовать закрытую форму типа амебы. То есть они как бы отделяют часть рисунка от общего плана. Это очень важно.
Другим не менее интересным следствием эксперимента стал вывод о том, что животные, как и люди, наделены творческими способностями в разной степени.
Мера таланта есть, конечно, некоторые это больше их интересует, некоторых меньше. Некоторые рисунки на самом деле очень богатые, то есть покрыта почти вся площади листа, а некоторые так одну черточку нарисуют и хватит.
Оказалось также, что на рисование животных влияет не только природная одаренность, но и биологические циклы. Например, самцы орангутана, достигая половой зрелости, напрочь теряют интерес к изобразительному искусству. А вот самки, напротив, чем старше становятся, тем выше их мастерство и богаче творчество. Завершает выставку любопытный тест. Посетителям предлагается выбрать из 6 картин 3 работы, созданные обезьянами, и 3 работы живописцев 20 века – Кандинского, Поллока и Нея. По данным организаторов выставки, только 30% людей определяют авторство животных правильно. Мне, например, из 3 обезьяньих работ удалось вычислить 2. Но я и небольшой знаток живописи. А тем, кто считает себя настоящим специалистом, предлагаю проверить свои знания в Дарвиновском музее.
Ольга Орлова рассматривала рисунки приматов. Чай они не примитивнее произведений так называемых актуальных художников. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте swobodanews.ru. What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».